эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, в 13.10 в Крыму, а на материковой части Украины в 12.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18.
Тема дня.
На прошлой неделе представитель Украины в переговорной группе по безопасности Евгений Марчук заявил о том, что ему неоднократно предлагали разменять Крым на Донбасс. Действительно ли Украине предлагают отказаться от аннексированного Крыма в обмен на прекращение российской агрессии на Донбассе? Какова реакция официального Киева на такие предложения и насколько их готовы принять на Западе? Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Представителю Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгению Марчуку поступали предложения, цитирую, «снять вопрос временно оккупированного Крыма для завершения войны в Донбассе». По его словам, одним из вариантов для решения конфликта предлагали официальный отказ Украины от украинского полуострова. Марчук на наше предложение об интервью не ответил, поэтому пока что предлагаю послушать его заявление в эфире телеканала 112 «Украина».
Я беру там участь ще в двох таких міжнародних платформах по Донбасу, то в таких кофібрейковських паузах кажуть, Євгеній Кирилович, так якщо Україна от офіційно відкажеться, ну не то, що відкажеться, а в общем зніме кримську проблему, ну так це може бути дуже серйозна платформа для рішення питання на Донбасі. Тобто відмовитись офіційно від Криму, і потім можна буде, ну як вони кажуть, що це не остаточно, але це, мовляв, приватне рішення, але бесіду вийдуть за мною, ну не приватні особи.
В Украинском министерстве иностранных дел заявление Марчука не комментируют. Мы направили запрос с просьбой дать официальную позицию Украины по поводу предложения признать аннексию Крыма в обмен на возвращение оккупированных территорий Донбасса под контроль Киева. Однако тему возможного обмена поднимают периодически, поэтому 17 октября украинский президент Петр Порошенко, например, категорически отверг возможность подобного обмена. Если предложить президенту, вот просто процитирую Порошенко, если предложить президенту стороны оккупанта Владимиру Путину забрать отнятые у Украины территории в обмен на мир на оставшихся, не будет ни мира, ни территорий. Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала ЗИК. Также он сказал, что если спросить у любого украинца, какой мир нужен Украине на условиях возврата Донбасса и Крыма или на условиях капитуляции, то каждый скажет, что мир на условиях капитуляции категорически неприемлем. Ну, если не каждый, то большинство украинцев на самом деле, кажется, согласны со словами Порошенко. Так, 22 октября в Киеве презентовали результаты опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева и социологической службы Центра Разумкова. Согласно опросу, 65,8% опрошенных украинцев выступают против обмена Крыма на Донбасс. То есть они не готовы признать оккупированный Крым российским в обмен на то, что Россия уйдет с оккупированных территорий Донбасса и прекратится поддержка от так называемых ЛДНР. Также Константин Грищенко, украинский дипломат и министр иностранных дел в 2003-2005 годах в интервью телеканалу 112 Украина сказал, что он также слышал подобное предложение об обмене Донбасса на Крым. Давайте послушаем.
Ну, я такі теж пропозиції чув, але я не думаю, що це реальна пропозиція, яка має шанс ближчим часом стати офіційною переговорною, скажімо, позицією російської сторони. Чому? Кремль вважає, що питання Криму закрите. Відтак, всі ці намагання, вони, мабуть, є бажанням тих, хто виступає з такими пропозиціями, показати себе як творчих людей, які шукають пошуки з тої безвихідної ситуації, в якій опинились і Росія, і Україна. Я поки що не бачу реальних спроб перевести переговорний процес щодо врегулювання ситуації на сході України саме в таку площину.
Вот такое вот мнение Константина Грищенко. И вот сейчас у нас на связи Роман Бессмертный, бывший член трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сейчас активный украинский политик. Роман Петрович, здравствуйте.
Доброго дня.
Благодарю, что присоединились к нашей беседе. Вот господин Марчук рассказывает о подобных предложениях обменять Крым на решение ситуации, решение фактически оккупации Донбасса. Вот вы фиксировали, в свою очередь, подобные предложения от российской стороны или, возможно, от западных коллег?
Найбільше таких розмов, їх вели зазвичай російські учасники в переговорах, було влітку 2015 року. Уже восени 2015 року це питання майже не піднімалося, я не знаю ситуація як зараз, але це був пік розмов таких приватних ініціатив з боку російських представників там в кулуарах. Поговорити на тему, а якщо так, то так би от могло бути і так далі. Жоден із українських представників жодного разу не приймав цю пропозицію, жодного разу вона серйозно не могла обговорюватися. Більше того, від самого початку в більшості підгруп, коли піднімалося питання, то в мінському процесі більшість представників обговорювали не тільки питання Донбасу, а й Криму. І більшість представників ніколи не роз'єднували, що ми говоримо тільки по Донбасу, а питання Криму не чіпляємо і так далі. Тобто мова йшла про повернення і окупованого Донбасу, і анексованого Криму. Але ніяких там взаємозаліків і так далі, ніколи цю тему українська сторона не підтримувала, не ставила таким чином і так далі. Тому з моєї точки зору, добре, що на це питання звернули увагу, бо воно важливе із точки зору актуалізувати питання Криму, тому що це правда, що останнім часом, скажімо, в мінському процесі про це перестали згадувати, що окрім окупованого Донбасу є ще і Крим, є загострення ситуації в Азові і так далі. Але пік таких балачок, ініційованих російськими переговорниками, він припадає на літо 2015 року.
Угу. Роман Петрович, от у мене ще є кілька питань, але колеги кажуть, що у нас є слухатель на зв'язі, і я так понимаю, он хочет дать свою ремарку или задать вопрос. Буквально через секунду мы вернемся, и сейчас же обращусь к нашему слушателю. Здравствуйте, вы на связи, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Александр Голубов, и все, кто слушает радио «Кремляне» на 549. Это Александр, Москва. Вот я первое хочу сказать, чтобы украинская власть как-то была повнимательнее, потому что наши ребята, кремлевские бандиты, они ведь чего хотят. Я это специально слушаю, наши пропагандистские каналчики. Они вот говорят, что для нас было бы, что вообще бы хорошо, чтобы Украина, одна часть на Запад ушла, другая часть осталась с нами. Поэтому здесь как-то вот надо быть повнимательнее. А что касается, хотел бы гостя спросить. Вот не кажется ли вам, что украинская власть немного запаздывает? Ну ладно, про Крым. А вот на Донбассе, когда только начинались митинги, почему украинская власть очень так мягко реагировала? Ведь можно было это все предотвратить, потому что вот у меня есть ощущение, что немного есть запоздало. А вам, как всегда, удачи, Александр Голубов, и всем ребятам, кто работает на радио «Крым Реали» и на «Донбасс Реали». И надеюсь, когда-нибудь вас в полном объеме услышать у нас в «Ленинских волнах». Удачи вам!
Спасибо вам огромнейшее, Александр, за ваш вопрос. Роман Петрович, вот по вашему мнению, могла Украина предотвратить ситуацию на Донбассе, отреагировав более жестко?
Могла і мала б це зробити. Більше того, я завжди в приватних розмовах і в загальних казав про те, що причиною розгортання бойових дій стала, ну, скажімо так, не просто пасивність, а невиконання виконуючим обов'язки президента, а потім і президентом закону про правовий режим воєнного стану і закону про оборону. Якби в визначенні Конституції законами час і терміни були прийняті відповідні дії, вдалося б мінімізувати не те, що ситуацію по Донбасі, вдалося б уникнути скажімо, анексії Криму. На жаль, рішення, визначені законом, не були прийняті. А що стосується нинішньої ситуації, то найгірше те, що безініціативність і бездіяльність політичного керівництва України, вона затягує ситуацію, вона її ускладнює. А це дає можливість витягувати ці скелети із шафа, там, наприклад, міняти там Донбас на Крим, от ще які-небудь дурниці і так далі. Звідси, як ви розумієте, ситуація наповнюється інформаційними різними плітками, от, а проблема не вирішується. Звідси наступальність, ініціативність і дії з українського боку, вони дуже важливі в цій ситуації. Не тільки там по зовнішньому периметру, там з нашими дипломатичними союзниками, міжнародними союзниками, а й всередині країни, пов'язані там зміною системи інституційної взаємодії, там центр, регіон і так далі. Це дуже важливі речі, які б міняли формат. Я вже не кажу там програми по відношенню до переселенців, програми до по відношенню до молоді, яка росте, народжується, росте в Криму, на Донбасі і так далі. Допомога багатодітним. Ну, навіть от трапилася ситуація в Керчі. Очевидно, що перше ж треба було там говорити і надати необхідну допомогу якусь людям там і так далі. Тобто все це говорить про те, що починаючи від речей таких, як внесення змін до Конституції, закінчуючи активними наступальними діями, воно впливало на ситуацію.
Роман Петрович, вот все-таки слушатели активно хотят задавать вам вопросы. У нас есть еще один звонок. Буквально секунду, мы вернемся к нашей беседе. Слушатель, уже хочу сказать, что вы в эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Харьков Игорь. Вот, Роман Петрович, я надеюсь, что вы будете президентом, у вас выборча кампания идет. Вот яка роль Турчинова у сдаче Крыма? Вот как бы Турчинов не сдал Крыма, ничего бы не было. Вот как вы будете президентом, какое покарание вы вынесете Турчинову? Спасибо.
Игорь, спасибо за ваш вопрос. Роман Петрович, разделяете мнение слушателя о том, что Крым сдал именно Турчинов?
Ну, відповідальність на ситуацію, яка склалася в ті дні, в ті місяці, дійсно лежить на Турчинову, тому що його бездіяльність, вона привела до того, що не були вчасно прийняті рішення, що, в принципі, потягнуло за собою анексію. Що стосується відповідальності, то притягує до відповідальності рішення, приймає суд. Але те, що слухач правий у тому, що перший, хто має відповідати за ситуацію, Турчинов, то я з ним повністю погоджуюсь.
Роман Петрович, ну от просто ради інтересів, давайте вспомнимо засідання СНБО тогда. Давайте, ну, согласитесь, що, скажімо так, позиція активного сопротивления по Криму, по анексії Криму була непопулярна у українських політиків в той момент. М'яко говоря, більшість було розтеряно, якщо я не ошибаюсь.
Ну, перше, треба розуміти конституційні повноваження президента. Він сам приймає рішення. Хто там обговорює, то діло таке. Але
ну, Турчинов вже був, з другої сторони, исполняющим обов'язки. Легітимність його, я так розумію, для многих була під сумнінням.
Це не має ніякого значення. Це перше. Друге, якщо ви подивитесь закон про оборону, закон про правовий режим воєнного стану, то починаючи від посла України в Росії, закінчуючи командиром самостійної частини, включаючи командира корабля, перевиникнені загроз територіальної цілісності і суверенітету держави, вони мали вчинити деякі дії. І не очікувати навіть видання відповідного указу. От, будете співпрацювати з військовими, задайте їм питання, чому вони не виконали, чому вони не відкрили пакет, не зробили відповідні маневри в своїх діях, не зайняли відповідні позиції, хоча би для порівняння з тим, як вони діяли в 2003 році, коли виникла ситуація по Тузлі. І ви побачите, як вони попливлуть. Тобто ситуація залежала від волі однієї людини. Дати відповідні команди, привести відповідні підрозділи в повну бойову готовність вийти на задані позиції. Чому кораблі залишалися в бухтах, а не вийшли на рейд? Чому військові частини залишалися в розташуванні, а не зайняли відповідні позиції? Ці ж прекрасно розуміють, як організована система оборони і безпеки. І тут залежало не тільки від того, як веде себе командир тої чи іншої частини, залежало від того, наскільки система працює. На жаль, з цим пройшли команди інші. Не застосовувати зброю, не реагувати на провокації і так далі. Це означає, що люди не в повній мірі відчували загрозу, відповідальність, яка покладена була на них, починаючи від Турчинова. І тому в першу чергу він несе відповідальність за ту ситуацію, яка склалася.
Роман Петрович, все же вернемся к нашей теме. Вот наши слушатели явно решили поговорить о более глобальных вещах. Но меня интересует, вот вы, господин Марчук, говорил о том, что подходили с частными инициативами, но не частные лица. Вот действительно речь шла о таких, ну, высокопоставленных достаточно представителей российской делегации, когда они обращались к вам с подобными предложениями обмена?
Якщо ви проаналізуєте склад російської делегації, то це в більшості офіцери, вищі офіцери ФСБ, колишнього КДБ, СССР і так далі, які не тільки сидять у підгрупах, а вони представлені і до тих, хто періодично буває там з Донбасу і так далі. Це генерали, не нижче, ніж звання генерала. Як ви розумієте, це люди дуже серйозні. І те, що вони іноді там в перервах, іноді там, де люди палять, де вони там можуть чай якийсь випити, чи каву якусь там підходять із нав'язливими ідеями. Ну, це робиться не тільки для того, щоб пробити візаві, а що він думає, як він думає і так далі. А іноді такі речі робляться для того, щоб записати потім розмову і трактувати так, як вони можуть це робити через засоби масової інформації. Тому я би радив українським представникам, по-перше, бути обережним, а по-друге, як казав класик, треба думати, що говориш. У багатьох випадках, коли спілкуєшся із цими людьми. Ну, а краще взагалі не вдаватися до таких розмов, тому що це дуже буде шкодити не тільки власне цій людині, а й позиції української сторони в переговорному процесі.
Что ж, Роман Петрович, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с Романом Бессмертным, политиком и бывшим членом трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Темой нашего сегодняшнего эфира являются предложения, которые поступали, по крайней мере, украинской стороне относительно возможного обмена урегулирования ситуации на Донбассе в обмен на признание или, по крайней мере, снятие актуальности вопроса аннексированного Крыма. Напомню нашим слушателям, что сегодня вечером мы также в эфире, и самые актуальные новости дня с анализом и подробным разбором этих событий вы обязательно услышите в нашем вечернем эфире.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
И у нас на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий Борисович, приветствую вас.
Добрый день, здравствуйте.
Вот, мы пока что в эфире слышали только позицию украинской стороны относительно вот возможных предложений по сдаче. И Роман Бессмертный, и Евгений Марчук утверждают, что подобные предложения с российской стороны поступали. Вот по вашему мнению, насколько вероятно, что в Кремле обращались бы к украинской делегации с такими идеями?
Ну, я хотел бы подчеркнуть, что, конечно, то, что я говорю, ни в коей мере не является точки зрения Российской Федерации. Это моя личная точка зрения, и я не имею отношений к...
Да, да, само собой. В данном случае мы просто обсуждаем вероятность вот такого сценария.
Ну, просто вы сказали, что звучит точка зрения украинской стороны, а сейчас мы послушаем точку зрения российской. Так вот, я на российскую точку зрения не могу претендовать. Значит, что мне кажется? То, что мы можем наблюдать, это скорее прощупывание почвы. Потому что если бы были действительно уже определившиеся приоритеты в политике высшего российского руководства на донбасском направлении, скажем так, то их бы как-то артикулировали. А пока, ну, слушатели уже обратили, наверное, внимание, речь идет о том, что люди какие-то такого среднего статуса, там, бывшие генералы или действующие генералы спецслужб, запускают вот такие пробные шары, чтобы посмотреть на возможную реакцию. Это процесс совершенно неизбежный в любую погоду, в любое время. И, в общем, к нему надо относиться именно как к зондажу. И не более того. Это ни в коей мере не позиция российских верхов. Мне кажется, позиция достаточно очевидна, и она сложилась давно, и заключается в том, что ключевая задача не позволить оказаться Украине в НАТО. Для этого надо поддерживать территориальный конфликт, потому что по уставу государства с территориальным конфликтом не принимаются в НАТО, чтобы остальные государства не втянулись внутри государственной разборки. Так что мы наблюдаем это как в случае Грузии, так и в случае Украины. Ничего особенно удивительного нет. А вот как минимизировать, скажем, экономические и санкционные последствия, вызванные крымским и донбасским кризисами. Вот это, тут уже это дело тактическое, и, конечно, все время будут запускаться какие-то пробные шары. А может быть, мы что-то обменяем, а может быть, мы допустим наблюдателей ОБСЕ на границу или на часть границы, или поговорим про допущение наблюдателей и так далее. Важно понимать, что стратегическая цель от этого не меняется. Стратегическая цель – это получить ДНР, ЛНР в качестве Приднестровья-2, когда формально как бы принадлежит территория Украины, Украине, и идеально было бы вообще, чтобы еще Украина платила за разбитую посуду, как, собственно, господин Рогозин с Приднестровьем все время поступает, возлагая ответственность за экономическую ситуацию на молдавские власти, а не на российские. А де факто, по сути, процессами командуют из Кремля. Это такой вот идеальный вариант. Я удивляюсь, как люди в Донбассе до сих пор этого не поняли. Они там играют роль, ну, как бы, не то, что, можно сказать, грубо разменной монетой, можно сказать, мягко, типа прокладкой между двумя государствами. Они все ждут, что их куда-то там присоединят к России, восстановят Советский Союз и так далее. Мне кажется, что сложившаяся ситуация, она надолго. И можно поменять кого-то на кого-то. Это, опять же, бесконечный процесс, потому что в минских документах написано обмен заложниками с обеих сторон. Да, замечательно, но у нас же в России нет заложников. У нас есть только осужденные по суду, какие-то там ужасные преступники на 20 лет Сенцова осудили. Он никакой не заложник. Чего это его обменивать-то? Так вам скажет российская сторона. Так что это, мне кажется, просто такая форма затягивания времени в расчете на то, что есть смысл такое подвешенное состояние поддерживать для того, чтобы Украине жизнь медом не казалась, так скажем.
Что ж, Дмитрий Борисович, благодарю вас за ответы. Напомню, мы беседовали с российским политологом Дмитрием Орешкиным. И вот сейчас мы поговорим о той реакции, которая, скажем так, на возможные разговоры об обмене звучит с западной стороны. Так, например, ранее специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер категорически отвергал возможность подобного обмена. Вот я его процитирую: о подобных позициях в Европе говорят иногда, а еще чаще о том, что некоторые люди хотят снять санкции, которые оказывают определенное давление на элиту в окружении Путина. Но я не ожидаю, что в ближайшее время что-то изменится в статусе кво. По словам Волкера, никто не имеет права осуществлять подобный обмен, поскольку и Крым, и Донбасс являются территорией Украины. Что касается возможного обмена Крыма и Донбасс, то это меня возмущает. А что, если взять и обменять какие-то части Германии? Кто имеет на это право? Кто имеет право поступать так с Украиной? Никто, уточнил Волкер в интервью изданию Bild. Чуть позже, уже разговаривая с украинским журналистом Дмитрием Гордоном в сентябре, Волкер говорил о перспективах возвращения оккупированных территорий Украины. Он был достаточно оптимистичен относительно Донбасса, а вот насчет Крыма прямо ничего не сказал. Давайте послушаем прямую речь господина Волкера.
Я считаю, это важно. Мы никогда не согласимся на то, что одно государство может вторгнуться в другое и просто силой захватить территории. Госсекретарь США 25 июля выступил с официальной декларацией, что Соединенные Штаты не признают аннексию Крыма России. Что касается Донбасса, я действительно верю, что эти районы можно вернуть Украине. По Минским соглашениям Россия не отказывается от предложения вернуть эти территории. И также Москва всегда говорит о безопасности русскоязычных людей. Поэтому, если Россия действительно о них волнуется, то должна отыскать путь к установлению мира, чтобы эти районы можно было восстановить в кратчайшее время, и люди вернулись к нормальной жизни.
so that this territory can be restored and people's lives can go back to normal.
И вот сейчас у нас на связи Николай Капитоненко, украинский политолог-международник и эксперт Института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Вот когда мы говорим о реакции Запада на, скажем так, противостояние Украины с Россией, обычно принято вопрос, во-первых, Донбасса и Крыма все-таки разделять, потому что вот даже Волкер о Донбассе, он говорит четко и конкретно, о Крыме только о том, что вот мы не признаем аннексию, это плохо, но я так понимаю, что вряд ли кто-то на Западе искренне ожидает, вот, что прогресс по аннексии Крыма, возможно, будет достичь в ближайшее время. Вот по вашему мнению, в принципе, насколько на Западе готовы принять российскую идею об обмене успокоения ситуации на Донбассе в обмен на там, признание или, по крайней мере, снятие остроты вот вопроса Крыма?
Я думаю, что мало кто на Западе готов на такие обмены. Может быть, европейцы в большей степени готовы, потому что им сильнее хочется помириться с Россией, ну или хотя бы какой-то способ, modus vivendi, способ ведения диалога с ней. Американцы в этом совершенно не заинтересованы. Во-первых, потому что аннексия территории соседнего государства сильно противоречит принципам, на которых во многом Соединенные Штаты строили мировое устройство. А во-вторых, просто потому, что Крым в его нынешнем статусе – это очень удобный, недорогой инструмент влияния на Россию, очень эффективного влияния. То есть американцам, благодаря тому, что Крым оккупирован, вести с сильной позиции диалог с Россией по любым вопросам, которые их интересуют, можно достаточно эффективно. Поэтому, по большому счету, конечно, не нужно ни Волкеру, ни Трампу, ни, я думаю, любому другому американскому президенту, чтобы вот так просто эта проблема решилась или была снята с повестки дня. Я не хочу сказать, что американцы выигрывают от того, что или пользуются тем, что этой сложной ситуации, в которой Украина оказалась, но скорее можно сказать, что Россия, загнавшая себя в такой своеобразный геополитический капкан, должна будет, по мнению Вашингтона, еще очень долго и много платить за собственные ошибочные решения.
Николай, а вот часто от российских политиков можно услышать, что вот сейчас нынешняя власть в Киеве недоговороспособная, пройдут выборы и придет некая более договороспособная власть, и вот с ней можно будет решить вопрос. Вот по вашему мнению, смена политических элит возможная, если выборы пройдут и действительно будут результаты, которые устраивают, так сказать, Кремль, может привести к тому, что вопрос Крыма будет снят с повестки дня?
Я думаю, что, во-первых, два тут есть момента. Во-первых, то, что любой украинский политик, который будет избран президентом в следующем году, окажется в примерно одном и том же коридоре решений. То есть здесь его действия и решения будут определяться обстоятельствами, в которых он находится, а не его собственными какими-то желаниями, симпатиями или чем-то другим. То есть кто бы не выиграл выборы, он будет реализовывать самый выгодный сценарий для себя. А он, я думаю, будет примерно похож на то, что мы сегодня видим в отношениях между Украиной и Россией. То есть никакой сдачи Крыма или сдачи Донбасса или ухода в сферу влияния в России в обмен на что бы то ни было не будет. Россияне не готовы ничего и не могут, в принципе, предложить ничего настолько интересного для любого украинского политика, чтобы это произошло. А во-вторых, я думаю, что я бы не спешил бы верить российским политикам, которые, наверное, лукавят, говоря о том, что нынешняя власть в Украине недоговороспособна, если нельзя договариваться, а будем договариваться за следующий. Я думаю, что определенный набор договоренностей существует. Он касается, по крайней мере, базовых параметров конфликта, что делать, что не делать, до какого уровня эскалации допустимо, до какого нет. И, кроме того, общество, они ведь с годами учатся жить. Даже в самых противоборствующих странах постепенно элиты и общество подстраиваются под ситуацию, учатся извлекать из нее выгоду. То есть я думаю, что, другими словами, что контакты между украинской властью и российской властью существуют. Мы полностью не знаем, насколько они активны и о чем там, собственно, идет речь. Но то, что они есть, и то, что договариваться пробуют, круг вопросов, по которым договариваться, достаточно широк. Я думаю, логично это допускать.
Что ж, Николай, благодарю вас за ответ. Напомню, мы говорили с украинским политологом-международником и экспертом Института общественно-экономических исследований Николаем Капитоненко. Темой эфира были перспективы, точнее, их практически полное отсутствие обмена Крыма на урегулирование ситуации на Донбассе. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.